Здравствуйте, друзья! В непростой день, непростой час, в непростое время мы собираемся с вами, но приятно, что мы продолжаем вещание. Программа выходит еженедельно, и другие программы тоже выходят. И надеюсь, вы сегодня с нами, настроились на волну Теос Медиа. И, конечно же, ждем ваших вопросов, комментариев, интересных мнений. И рады, что вы сегодня с нами. А мы неизменно с вами, как каждую среду я с вами. И буду, надеюсь, продолжать по мере сил эти программы. И, конечно же, прошу вашей поддержки и молитвенной, и моральной, потому что постепенно охватывает какое-то вот состояние оцепенения наши СМИ, наше общество. И мы хотели бы немножко внести ободрение в это время непростое, поэтому наш канал не выключается, и мы очень благодарны за это, и вам тоже, дорогие наши радиослушатели. Сегодня гость программы «Знакомьтесь, профессионал» – генеральный консул Литовской Республики в Санкт-Петербурге, господин Даниус Нумгаутис. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин консул, спасибо, что пришли.
Спасибо, что позвали.
Непростое время, и, конечно же, мы хотели поговорить о культурных программах Литвы в Санкт-Петербурге. Но, как я понял, многие программы, к сожалению, вот сейчас не могут состояться. И нам пришлось так вот немного эту тему поменять. Но все-таки я хотел вас спросить, может быть, вы как дипломат сейчас могли бы немножко нам прояснить ситуацию? Надолго ли это? Понятно, что прогнозы очень сложно давать. Но вот как вы видите, ведь это раньше началось в Европе, а вот сейчас докатилось до нас, до России.
Ну да, конечно, мы когда 2 недели назад начали говорить об этом, у меня уже были планы нашего разговора, потому что мы очень активной такой культурной жизнью в нашей генконсульстве, наша община живет, и мы надеялись, что у меня будет много про что рассказать, новые проекты даже вот на этой неделе должны были быть 2 мероприятия, но, к сожалению, жизнь, она все подправляет, и тут я вот как-то вспомнил эту пословицу, что если хочешь насмешить Бога, расскажи ему свои планы.
Это да.
И, конечно, планы рушатся и для нас, и для иностранцев, живущих в России, для дипломатов. У нас, конечно, была очень сложная неделя для всех генконсулов, особенно стран Евросоюза, потому что одна за другой закрывались границы, также и сообщения прерываются, и воздушные особенно. Уже осталось только несколько рейсов Пулково, которые летят в другие страны. Но, тем не менее, вот жизнь такая, что вот, есть данные, что на сегодняшний день около 1000 людей, которые с электронными визами находятся в Санкт-Петербурге, и около 12 тысяч людей, которые приехали по обычным визам в Санкт-Петербурге, они его не покинули. И мы можем только представить себе, что наверное, абсолютное большинство из них столкнется с определенными проблемами, и это и организационно, и технически, и физически, и юридически вызывает определенные проблемы. И как раз сегодня я вот был как доен дипломатического корпуса, был на совещании в Смольном, где разные службы собрались. Я только могу констатировать, что то, что происходит в Европе с опозданием примерно, я так думаю, 3-4 недели, но это все-таки неизбежно приближается к России, потому что россияне тоже люди очень мобильные. И я сегодня, вот пока ехал к вам, услышал, что около 100 тысяч россиян еще находятся за рубежом, и также для России будет определенная проблема их всех вернуть, как их вернуть на свою родину. И с другой стороны, мы не должны забывать, что они приедут из стран, в которых в той или в той или другой степени все-таки есть заражение, существует карантин, и я думаю, что вот эти сложные проблемы, которые решают сейчас страны Европы, Китай и азиатские страны, это, к сожалению, но, наверное, придется более-менее решать и в России также. И, конечно, сейчас такой процесс, наверное, осмысления, что произошло, как это произошло, почему это произошло. И еще нужно время для того, чтобы понять, потому что пока все идет только вот такие оперативные решения, которые очень сложные, но, к сожалению, это только начало. Я думаю, что это только начало этого сложного пути. И тут вот, конечно, как вы сказали, как и передача «Профессионал», тут профессионалам надо будет очень много и упорно работать.
На примере Литвы, ведь Литва с этой проблемой столкнулась раньше, да? Чему можно научиться? Вот каким-то мерам, может быть, безопасности, ну, эпидемиологическим, да, каким-то процедурам?
Самое главное, что, по-моему, до сих пор еще трудно воспринимается в России, я вот могу судить по, ну вот просто по контактам с российскими людьми, что все-таки должно прийти осмысление, что нужно остановиться и недели две, если есть эта возможность, изолироваться более-менее, что не должны быть никакие массовые мероприятия и даже не массовые, потому что везде может быть определенное число зараженных, и это может передаваться очень, очень быстро. И первый мой совет, то, что мы видим и по примеру Литвы, что все-таки вовремя понять эту проблему. Второе, что не надо воображать, что я ничего не боюсь, это тут такого псевдомужества его не может. И нужно понять, что должно быть как можно меньше контактов. Это раз. Второе, если это есть возможность, и Литва в этом очень много работает, чтобы работать дистанционно. И там, где есть такая возможность, это уже недели 3-4, это уже в Литве практикуется. В Литве во всех школах, высших учебных заведениях заранее были объявлены не просто выходные, но и каникулы. И, ну, сейчас пока еще вот недели 2 будет каникулы, а вот сейчас уже решаются проблемы перехода на дистанционное обучение. Конечно, людям в этом смысле нужна и психологическая помощь, потому что я вот такой уже пятый день сегодня более-менее был в таком закрытом режиме и понимаю, как это трудно. Мы смеемся вот друг с другом, вот и с женой, и с моими работниками, потому что все, для кого нету большой надобности, тоже работают из дому. Но все-таки это психологически очень сложно, и вот уже за большое протяжение времени все-таки уже привыкли жить огромным темпом. И вот сейчас я начинаю понимать, что, наверное, этот темп, он не всегда оправдан, и он не всегда нужен. Я бы посоветовал заранее подумать о том, какие книги не прочитанные, какие книги надо прочитать, какие фильмы посмотреть, будучи одному или вдвоем, или всей семьей дома. Но все-таки сейчас, наверное, будет много времени для себя и посвятить больше времени для себя. Но самое главное, что все-таки придерживаясь вот этой элементарной гигиены, все-таки какое-то время, не впадая в панику, но все-таки найти в себе силы и уменьшить вот эти контакты и побыть собой и подумать о том, что тебя окружает.
Спасибо. Это очень важно, то, что вы говорите. И сейчас мы перейдем от таких скорбных наших дел, от нашего вот этого контекста, который меняет наши планы, к культуре Литвы. И наш вопрос нашей аудитории: что бы вы хотели узнать о культуре Литвы? Поскольку многие программы отменились, мы все-таки вернемся к тем нашим историческим корням, которые, ну, по сути, мне кажется, очень тут переплелись в Петербурге. Потому что литовцы, как я понимаю, появились буквально с момента основания Петербурга,
в Петербурге.
И если вспомнить, да, выдающихся литовцев, то, наверное, ну, сразу, да, Чурлёнис почему-то вот вспоминается.
Ну, жил в Петербурге. Да, при всем уважении к Чурлёнису, но все-таки нужно отметить, что он провел в Петербурге примерно полтора года, и эти годы, к сожалению, были не самые лучшие в его жизни, потому что вот та атмосфера, которая была, нужда, которая у него в это время была, и погода, это как раз усугубило его болезнь. И вот мы можем только констатировать, что, наверное, Чурлёнису не хватило какого-то года жизни для того, чтобы уже, ну, не проснуться знаменитым, но чтобы уже вот... Старт был дан, и ему, к сожалению, жизнь оборвалась, и он уже не успел почувствовать того, что сейчас петербуржцы, скажем, чувствуют к Чурлёнису. Но, тем не менее, это, конечно, очень важно, и вот такое единственное место, которое и мемориальное в Санкт-Петербурге связано с Литвой.
На Фонтанке.
Нет, это на Римского-Корсакова мемориальная доска. На Римского-Корсакова, в доме, где он в последний приезд жил в Санкт-Петербурге, и это самое важное такое, это уже такое место паломническое, скажем так. Мы не только в день рождения 22 сентября туда возлагаем цветы, и литовцы туда ездят и экскурсии посмотреть на этот дом. Но вот все-таки это такое место притяжения. Но нам, конечно, есть таких знаковых фигур, которые не только для литовцев важны, но и для русских также. Это, конечно, Теофилис Матулёнис, блаженный Теофилис Матулёнис, который строил храм на нынешнем проспекте Бабушкина, и который долгое время, почти четверть века, работал в Санкт-Петербурге, который не оставил, осмысленно не оставил свою паству и не вернулся уже в объявившую независимость Литву, потому что у него была такая философия, что я не могу оставить людей, я не могу оставить свою паству, несмотря на то, что он знал, он чувствовал, что его ждет, и в сумме за три раза он просидел более 10 лет, в том числе и в Соловках, также и во Владимирском централе, и, конечно, в большинстве за то, что он для людей, живущих в России, несмотря на вероисповедание и национальности, но особенно для католиков, поляков, латышей, русских, литовцев здесь, в Санкт-Петербурге, за то, что он сделал, он как раз и три года назад был объявлен блаженным. И, конечно, то место, вот эти места, которые связаны с Теофилисом Матулёнисом, они очень важны. Это и храм Святой Екатерины, прежде всего, конечно, ну вот и храм на Бабушкина тоже, Иисуса Христа, сердце Иисуса Христа, это, конечно, вот тоже знаковое место. Мы, конечно, ну, все вспоминаем о Майронисе, поэте романтики, но в то же время и теологи и бывшем вице-ректоре Императорской духовной академии. И он здесь в течение 9 лет работал, учился, преподавал, и административной деятельностью занимался. Ну и вот этот адрес, конечно, на канале Грибоедова, где была типография литовской газеты, там была отпечатанная был отпечатан третий выпуск сборника «Голоса Литвы». И вот если посмотреть вот этот сборник, небольшой сборник, который был отпечатан сразу после того, как был отменен запрет на литовскую письменность, в 1905 году отпечатано, две трети вот этих стихов в этой книжке каждый практически литовец знает наизусть, потому что это песни, или другие, наверное, думают, что это народная песня, но вот эта песня или это стихи, которые знает с мала до велика каждый литовец, и вот этот канал Грибоедова и Духовная Академия тоже вот эти места притяжения, и вот это тоже те культурные связи, которые связывают Санкт-Петербург и Литву, и мне только тут еще приходится сожалеть, что вот литовской общине Санкт-Петербурга уже 8-й год не удается согласовать вроде уже самые последние шаги, чтобы перекрепить уже готовую мемориальную доску на Васильевском острове, где была духовная академия, сейчас там филологический факультет Санкт-Петербургского университета сейчас. Это все готово, но я надеюсь, что пока я здесь работаю, конечно, мне это удастся. Ну и мы, конечно, вот что особенно вспоминали вот 2 года назад, когда Литва праздновала столетие восстановления государственности Литвы, что 11 из 20 подписантов акта о независимости учились в Санкт-Петербурге, в большинстве своем в университете или в Институте путей сообщения, или вот в Духовной академии, но это большого стоит, конечно. Отдельное, конечно, еще такое место, это храм Святой Екатерины на Невском, где наши столпы нашего национального возрождения, которые в большинстве своем были ксензы, это и архиепископ Воланчус, и тот самый Майронис, и блаженный Матулионис там служили в этом храме. Там более 15 лет органистом был композитор Юлиус Азнаускас, он был учителем музыки при гимназии, которая была при этом в костеле. И самое интересное, конечно, то, что в первый раз национальная песня Винцеса Кудирки, это нынешний гимн Литвы, в первый раз вообще в истории публично был исполнен именно здесь, в Санкт-Петербурге. Да, в 1899 году его как песню Винцеса Кудирки исполнил как раз хор литовцев Петербурга под управлением Чеслава Саснаускаса. И вот эта песня только через 20 лет стала гимном Литвы, она вообще эта песня, она, конечно, прошла и вот такие сложные периоды, когда люди страдали за то, что эту песню не исполняли. Но самое главное, вот Петербург может гордиться тем, что первый раз литовский гимн прозвучал именно здесь.
Надо же. У нас есть небольшой фрагмент. Был концерт в Эрмитаже, посвященный Чурлёнису, да, музыка Чурлёниса, Чурлёнис и композитор, и мыслитель, и художник. Очень потрясающая музыка, на мой взгляд, я вот ее когда в юности услышал, до сих пор вот, под впечатлением его картины, и его музыка как-то для меня вот создают такой образ Литвы. У нас есть маленький фрагмент, мы посмотрим. генеральный консул Литовской Республики в Санкт-Петербурге, господин Дайнис Нумгаудис, гость сегодняшней программы «Знакомьтесь, профессионал». Говорим о культуре Литвы, о том, что связывает Литву и Санкт-Петербург. И, конечно же, смотрим некоторые фрагменты. Ну, к сожалению, да, это вот ранние программы культурные, которые были. Будущее, ну, наверное, только через полгода, да, кто знает.
Ну, может, кто знает, чудо произойдет. Я еще хочу дополнить как раз вот этот бывший, вот этот музыкальный отрывок, что самое интересное, что это исполнял эту музыку, на это исполнение в четырех, на четырех руках играл правнук Чирлёниса, известный литовский пианист Рока Зубова с его супруга Соната. И я очень рад, что вот пока я вот здесь работаю, Рока Зубова уже три раза приезжал в Санкт-Петербург. И вот это как раз был первый концерт. Потом он выступал в Доме музея Рериха также с концертом. Ну и у нас был концерт во время открытия выставки Мстислава Добужинского, Литва Мстислава Добужинского в Шереметьевском дворце. Они тоже с супругой выступали. И мы, конечно, очень гордимся, что нам удается Рокаса позвать сюда, в Санкт-Петербург. Хотя, конечно, сейчас коррекции, они будут очень большие. Но на всякий случай хочу сказать, что мы вот в конце апреля пытались, еще не отменена пока еще идея, перед Пасхой сделать, между католической и православной Пасхой, сделать выставку в Российском этнографическом музее, посвященной традициям и символам Пасхи. Это раскрашенные яйца, вот, значит, которые в Литве очень популярны, вильнюсские вербы и вот эти соломенные изделия, соды, которые называются. Все-таки еще сегодня говорили с музеем, они просят еще не отменять пока, может быть, без приезда людей. Ну, я, конечно, надеюсь, что может это и удастся делать, но все-таки вот такая мысль есть. В июне были планы опять сюда пригласить Рокаса Зубоваса, и был предусмотрен концерт в Царском селе. Так что этого пока еще тоже не отменяем. Ну и, конечно, еще одна знаковая фигура, которую, наверное, фамилию не все знают в России, но его работы точно знают, это график Стасис Красавскас. В прошлом году мы отмечали 90-летие его. Это один из самых интересных и самых знаменитых современных литовских графиков. Я думаю, что все, наверное, помнят, заставка, наверное, называется, да, журнала «Юность». Угу. Девушка такая из, да, ветвей, вот это...
Да, изящная эта девушка, да, из детства.
Да, 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 это работа, да, как раз Стасиса Красавскаса. И не знал. Вот, вот у литовца... И, значит, у нас есть идея, что в конце июня сделать в Академии имени Репина вот эту выставку. Так что давайте смотреть, как будет развиваться дела с распространением, да, вируса, как будут границы.
Эх, дай
может
бог.
Может быть, удастся. Может быть,
с
удастся.
С оптимизмом будем смотреть. Да. Нам приходят вопросы. А вопрос, который мы задавали вам, уважаемые наши слушатели, что бы вы хотели узнать о культуре Литвы? Юрий, спасибо за гостя, говорит, Москва и Санкт-Петербург, скорее всего, более привычны к литовцам, а в провинциальной России такие встречи – большая редкость. Сколько литовцев в России?
Вот? В России по последней записи, переписи населения, 12,5 тысяч человек, которые говорят, что они литовцы. Литовцы. В том числе в Петербурге и в Петербурге и Ленинградской области таких 3,5 тысячи. Вообще литовские общины вот в северо-западном регионе России, они не только в Санкт-Петербурге, они В Пскове очень, очень хорошая община действует, община в Петрозаводске, что самое интересное, в Медвежьегорске даже есть отдельная литовская община.
Знаю это место прекрасно. Да, хотя, там был лагерь известный,
да,
кстати.
Да. Но
Сандармух.
Да, но что интересно, что это не потомки ссыльных, а это новое поколение, которое в 90-м году приехали. Ну и, конечно, вот самая северная наша община, но очень интересная, активная, со своим танцевальным коллективом. Это в Мурманске община, которая называется Летова. И так что на прошлой неделе еще успели открыть выставку в Медвежьегорске фотографии литовские, так что я не могу согласиться, что нету и за пределами города, потому что от атташе по культуре из Москвы очень активно работает тоже, сколько есть возможностей. Ну, конечно, у Литвы таких возможностей нет, но Томск, Екатеринбург, вот дальше Иркутск в прошлом году, там были и кино показывали, и выставки были, и музыканты приезжали, так что не только Москва и Санкт-Петербург.
Очень необычный язык у литовцев, и часто ни одного созвучия даже не находишь. Это очень проявляется в песнях, когда ты слушаешь песни, такое ощущение, что это такая вот древность и настолько самобытная культура, сохранная. Ты прикасаешься к чему-то такому очень-очень древнему. Вот это очень
чувствуется. Это правильное чувство, потому что, как вы знаете, тот, кто говорит или слушает, или пытается прочитать что-то на литовском, он прикасается именно к древности, потому что, там, скажем, тот самый Боден де Куртене говорил, что если ты хочешь узнать, как говорили твои прадеды, ты должен послушать литовский язык, потому что литовский язык считается самым наименее изменившимся, самым архаичным из индоевропейских языков, и не зря из-за этого более чем в 30 университетах всего мира изучают литовский язык. Он, конечно, ну, сказать, что сложный, это, конечно, может не самое правильное, потому что любой язык сложный. Вот там, скажем, есть другие, которые говорят, что если у тебя не, если ты не живешь в среде, где в русскоговорящей среде, и другими русский язык кажется очень сложным. Но, тем не менее, что говорят специалисты, что все-таки как язык наиболее приближенный к санскриту, он очень интересный. Более 600 слов на санскрите и на литовском звучат так же и имеют тот самый смысл. Это тоже очень... Вот и тут даже несколько лет назад Институт литовского языка в Вильнюсе выпустил, издал словарь слов на литовском и санскрите, которые показывают, как близки вот некоторые слова в этом смысле. Так что это тоже очень интересный факт.
Может быть, сейчас, простите, прервемся. Для иллюстрации послушаем литовскую песню. У нас есть запись. Да, интересно будет нашим слушателям. интересно. Мы видим национальные наряды и да. сохранившиеся.
Я так понял, что это музей Рериха,
по-моему. Музей Рериха. Да, это музей... кстати, на концерте.
Да, да, это в музее Рериха. Как раз да. в прошлом году была открыта выставка «Рерихи Литва». Угу. И туда, так как можно найти очень много параллелей между творчеством Рериха и Чурлёниса, да. и мы, конечно... этим тоже гордимся и очень поддерживаем это стремление в поисках. Но вот то, что исполнялось сейчас...
О чем это?
Это песня, как это называется, «Пастушки», которые поют. Вот. Но что интересно, вот эта песня, это был как раз очень хороший образец стиля пения, «Сутертинес». Если, наверное, дословный... перевод – это когда у тебя, когда ты слышишь, это вообще философия большая. Mm-hmm. Сутертинес – это когда ты поешь и в то же время у тебя есть согласие с другим. Ты слышишь и слушаешь, что рядом с тобой поющий поет. Значит, это такой особенный стиль полифонического исполнения. И, наверное, лет 10 назад вот это «Сутертинес» был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как интересный, как очень интересный и для всего человечества, значит, стиль исполнения. Так что это да, очень да, да. хорошо подобран образец того, как можно услышать и древность языка, и вот стиль исполнения то же самое. И вот смогли посмотреть наши национальные костюмы, которые у нас по 5 регионам, этнографическим регионам Литвы, они тоже очень разные. Это тоже связано со многими. Есть объяснение этому и влияние того, что есть. Вот какие соседи за границей были. И что самое интересное, несмотря на то, что есть язык и литературный у нас, но вот... все-таки в этих 5 регионах отличаются
наречия.
И, ну вот, скажем, моя жена моего отца очень трудно понимала, несмотря на то, что язык...
Литовец-литовца,
по сути. Да, литовец-литовца и современные. Но вот жемайтицы, те, которые живут в низменной части Литвы, у них такой вообще другой язык. И, между прочим, он не только в книгах, но там, скажем, и в школах, и в повседневной жизни... Значит, жемайтицы очень активно используют свой язык. Даже, там, скажем, в столицу, неофициальную столицу Жемайтии Тельщей, даже и название написано два раза по-литовски. Один раз по-литовски, другой раз на жемайтийском.
Интересно. Да. А вот еще есть интересный обряд с хлебом. Вот я как-то был в Каунасе, и меня пригласили вот на такую встречу, где пели вот эти вот песни, хоровод водили, и хлеб поднимали, опускали. Вот
ну да.
Что это? Вот это древний какой-то.
Да, это древний, потому что у нас вообще, мы же все знаем, что литовцы были последними язычниками Литвы, что
это еще с тех времен.
Да, это с тех, это и в наших обычаях, в наших нарядах очень много языческого. Вот там, скажем, ну вот говорят, что последний язычник в Литве умер только в начале 20 века, который активно этим, значит, жил вот этими обычаями, но, скажем, в наших песнях, в наших обрядах, гром, вот все элементы, там, скажем,
природные,
они очень, значит, созвучны, и гром, и уж, и, значит, дерево, это вообще святое дело у нас вот до сих пор, вот там, скажем, при рождении мальчика есть традиция, что надо посадить дуб, а при рождении девочки липу.
Что почему вот, столько дубов, кстати?
Ну, вот да,
я обратил внимание
в Литве. Нет, ну, вообще вы не забывайте, что...
Я вот первый раз
это слышал. Да, 25% территории Литвы – это леса. Это леса. Даже, там, скажем, если посмотреть на Вильнюс, более 20% территории Вильнюса занимают лес тоже. И что интересно, что Вильнюс по своей территории практически равен Парижу. Вы можете себе... А в Париже 5 миллионов, а в Вильнюсе только 500 000. И вот какое, значит, население. Но инфраструктуру-то надо содержать всю. Так что этот жизнь, комфорт, он имеет и другую сторону, которая выражается в деньгах.
У нас вопрос еще, даже комментарий. Последняя культурная новость из Литвы для меня, пишет слушатель. Последнее интервью Донатаса Баниониса, которое записала Ада Бернатонитте. Вообще, вот о Литве многие знают только по режиссерам. Вот,
ну, или актерам, да.
Да. Угу. Потом Коршуновас, вот новый режиссер.
Да,
Оскарс, очень хороший у него был спектакль вот недавно.
Да, в Балтийском.
По дневнику Льва Толстого.
Да,
очень хороший.
И Тартюф был.
Да. Затем Некрошус, конечно же. Потом... Туминос.
Нет, тут
много,
нужно признать, что...
Почему,
да,
Литва,
конечно,
на режиссеров такая плодовитая, театральная?
Вот знаете, этот вопрос задавался, когда вот прошлой осенью проходила международная конференция к годовщине смерти Йозеса Неокрошуса, Эймунтаса Неокрошуса. Значит, был такой вопрос. И вот там, скажем, вот Кама Гинка, скажем, вот московский режиссер, который родом из Литвы, он говорил, что, наверное, это все-таки связано вот, тоже с этой архаичностью литовцев. Mm-hmm. И, конечно, и Некрошус, и Туминас, сейчас главный режиссер. Вот смотрите, в Москве режиссеры, и Туминас, главный режиссер Вахтанговского театра, Мендугас Карбавскис, главный режиссер театра имени Маяковского. Тут, конечно, Оскар Скоршуновас сейчас... так вот очень становится сейчас самым, наверное, знаменитым.
Самая знаменитая.
Да,
группа есть русскоязычная.
Да.
Все
Ну вот в Александринке идет спектакль, и до сих пор его, наверное, лет 5 назад он был поставлен, сейчас еще в репертуаре. Знаю, что осенью выйдет премьера в Балтийском доме также. Ну и по актерам, конечно, вот эта знаменитая тройка, которая была, Бодрайтис, Адамайтис и Банионис, конечно, это тоже. Ну и я очень рад, что вот нам вот на протяжении 2 лет пришлось вышло и привести сюда и Адамайтиса 2 раза даже, и Бодрайтиса. Ну и вот опять же не знаем, как будет в этом году с кинофестивалем, который в конце мая должен быть. И у нас тоже есть идея привести новый фильм, которым снялся Йозас Бодрайтис, и привести и актера Бодрайтиса. Так что мы очень рады. Нам, конечно, это в жизни очень много помогает. Я вот могу сказать такой маленький такой, значит, вот такую историю, что более 10 лет Бодрайтис был атташе по культуре Литвы в Москве. Значит, он работал. Ну и когда уже послу не открывались какие-нибудь двери официальные, он звал к себе Бодрайтиса и говорит, давай, звони. И то, что не мог сделать дипломат, то мог сделать Бодрайтис. Так что мы очень ценим, мы очень рады, что все-таки...
Я вот не знал.
Литовская тетрадная школа.
Всероссийский литовец Бодрайтис, я не знал.
Да, да. Ну вот, вот. Так что есть такие разные истории. Я наблюдал вот за этим, скажем, вот когда прошлой осенью приезжал Йозас Бодрайтис сюда, мы специально делали киновечер его и открывали его фотовыставку в Доме журналиста, потом в Росфото. Ну, и знаете, мне вот в лучах славы греться было очень хорошо. Так что но я очень рад, что и новые литовские актеры тоже понемногу воспринимают. Мы это тоже вот на прошлой неделе показывали в Доме журналистов 30-летию восстановления независимости Литвы фильм «Экскурсантка». Аудриса Юзенаса, литовского режиссера, где не очень большие, но очень интересные и знаковые роли сыграли российские звезды, и Ксения Рапопорт, и Рязанова, и Гармаш, Ярмаш, Ивочкин. Да.
Хороший фильм, кстати, рекомендуем. Да. Посмотрите, кто не смотрел. «Экскурсантка» называется. Да. «Гармаш».
2013 года фильм. Но и вот и молодые литовские актеры тоже, и новое поколение, оно тоже востребовано. Ну и даже могу сказать то, что, наверное, не все обратили внимание, что, скажем, вот в новой версии «Экипаж» главную женскую роль актрисы из Литвы тоже выпустила. И, скажем, фильм «Большой балет», значит, в главной роли из Литвы, из школы Чурлёниса. И Анну Герман в последнем фильме тоже, значит, из Литвы. Она полька Литвы, тоже главную роль исполняла. Так что тут таких интересных параллелей можно... Только надо этим интересоваться.
Еще огромное спасибо за то, что приезжал на гастроли русский театр из Вильнюса. Прекрасный драматический театр, уровень потрясающий.
Да, конечно. Вот они показывали в прошлом году на фестивале «Дома», как это называется... Фестиваль забыл.
«Встреча в России». «Балтийский дом».
Да, но «Встреча в России» называется. Значит, в «Балтийском доме» этот фестиваль. И русский драматический театр показал русский роман Ивашкевичуса. Был потрясающий спектакль. И я все-таки надеюсь, что вот тоже придет время, и вот русский драматический театр Литвы тоже будет оценен по делу.
У нас есть еще фрагмент, где литовский национальный танец. Мы посмотрим хотя бы частично. Мне кажется, что вот без этого рассказ о культуре Литвы был бы неполным. Давайте посмотрим. Ну что ж, мы вернулись в эфир, и, конечно, вот я с наслаждением смотрю на эти танцы, потому что они не напоминают никакие другие. Вот, ни
да, ну я хочу сказать, что
русский,
да, вот это,
литовский танец потрясающий.
Да, вы нашли вот запись как раз, это ноябрь месяц, когда танцевальный коллектив Литовской общины Санкт-Петербурга Линдси Геллис под управлением Одриса Яковлевиса праздновал свое десятилетие, и к ним и под это, значит, праздновали 30-летие литовской общины и хор, женский хор женщин Санкт-Петербурга пел, и вот этот коллектив исполнил очень красивый концерт. К ним прилетели в гости коллективы, танцевальные коллективы из 6 стран, литовцы, сейчас живущие за границей, это были из Великобритании, Ирландии, Дании, Германии, из Литвы приезжали в гости. Да, литовский танец тоже необычный, потому что практически все танцы литовские, они, у них есть сюжет. Они, конечно, в большинстве рассказывают о работе, о каком-то вот как занимается. Там можно посмотреть, как женщины, вот там нити, как нити, значит, переходят, вот челнок из одной стороны в другую, работы на поле, работы... И вот вечером, там, скажем, вот в деревне то же самое. У каждого танца есть смысл, есть содержание. И вот тут я, вот этот танец был Клайпедского края, и я так понимаю, что вот это первый танец перед тем, как все собираются на танцы, и девушки знакомятся с юношами, и вот так вот стилизованно это показано.
Очень так сдержанно. А у нас вопрос, вот спрашивает Ольга, планируются ли показы литовских фильмов при содействии консульства, интересует ретроспектива кинематографа. Вот у нас осталось буквально 2 минуты.
Да, я могу сказать, что если все тут уляжется, в конце мая предусмотрен фестиваль балтийского кино, где будут не только литовские, но и латвийские, эстонские фильмы. И в рамках этого кинофестиваля у нас есть такая идея сделать такую акцию, которая называется «Кино под звездами». В «Белые ночи», в «Белые ночи», в консульстве, во дворике консульства. Но это все, если вы загадаете хорошую погоду. Да, если вы загадаете хорошую погоду. Но мы понимаем, что это все-таки требует... Мы видим востребованность. Есть некоторые фильмы, вот, которые с переводом. Мы подготовили хорошую программу на кинофестиваль. Ну и самое главное, чтобы у нас... Чтобы все улеглось.
Дай Бог, все состоится. Я хочу поздравить вас, господин консул, со всеми праздниками, вот прошедшими. День независимости Литвы был... И это, конечно, прекрасно, что рядом с нами Литва и так повлияла и на нашу культуру, и переплелась культура Петербурга, литовская. Будем очень рады вас видеть всегда.
Спасибо за поздравления. Радио. Я могу сказать, что в прошлом году на наших мероприятиях больше 4000 петербуржцев было. Я надеюсь, что этот год станет не хуже.
Да, прекрасно. Вы по образованию историк. Очень историк. Приятно с вами вот общаться. Вы так все подробно объясняете. Спасибо за вопросы. До свидания. До новых встреч в эфире.